Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляю с праздником Вознесения Господня. Собрав апостолов, Господь повелел им: не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Вот как интересно, как устроен человек. На глазах у апостолов Господь был арестован, неправедно судим, измучен до крайней степени, потом распят, потом воскрес, потом им являлся несколько раз по своем воскресении. И когда наступил уже последний день, когда Господь, ведь после своего вознесения, через 10 дней, посылает им Духа Святаго. Он говорит, как бы, получите крещение Святым Духом. Потому что крещение в переводе со славянского на русский, это значит погружение. То есть они должны были вот полностью погрузиться в благодать Святаго Духа, и она должна была их переродить. А вот эти 3 года, что они с ним ходили, это был период такой подготовки. И вот, несмотря на то, что эта встреча последняя, какой их вопрос интересует? Чисто политический. Не в сие ли время ты восстановишь царство Израиля? Господь говорит, не ваше дело знать, потому что это восстановление прошло через 1900 лет. Долго пришлось бы ждать. И вот в силу необлагодатственности их жизни, сердца, ума, сфера их таких интересов, мы видим, в значительной степени располагалась в такой политической жизни. И до сего дня люди интересуются очень политикой. Хотя судить о каких-то политических преобразованиях, каких-то начинаниях для обычного человека невозможно. Потому что вся информация, она содержится, ну, если сравнить с 6 миллиардами, очень небольшой группы людей, которые знают, что стоит за тем или иным политическим преобразованием. Почему принимается такой закон? Почему происходит смена от аристократической формы правления монархии, вдруг переходит власть к людям, которые имеют деньги? Почему вот такой везде навязывается механизм, двухпалатный парламент и те самые принципы, которые родились когда-то в Англии, причем навязываются часто с помощью оружия? И что за этим всем стоит? Не только обыватели, не только какому-то крупному ученому, не только политику. Это абсолютно недоступно. Более того, скорее всего, недоступно не будет никогда. Потому что, когда собираются люди, которые принимают решения, они даже не ведут никаких протоколов, потому что они воплощают глобальные замыслы в мир, а разрабатывают техническую сторону, которая потом доходит до сведения и которая фиксируется на бумаге, на других носителях, это становится известным. А что за этим на самом деле стоит, то это остается под спудом. Более того, даже это так было всегда. Потому что есть такая вот, говорят, наука, история, которую только условно можно назвать наукой, потому что интерпретация исторических событий, выпячивание одних, замалчивание других, создает у разных людей в разных странах свое впечатление об истории. А как было на самом деле? Настолько это теряется вот в многочисленных попытках это создать из этого какой-то такой слепить пирог, тот, который в данный момент нужно испечь для того, чтобы люди так или иначе это воспринимали. Используется такой старинный способ, как создание некого мифа. А потом, когда 28 тысяч раз повторят одно и то же, люди начинают думать, что так оно и есть. Просто к этому привыкают, и это становится таким общим местом. Вот. И в силу того, что политика – это как раз то, от чего зависит жизнь миллионов. Поэтому люди, хотя и безнадежно, особенно смешно, когда вот какие-то комментаторы там из среды журналистской начинают рассуждать и пытаются понять, что происходит вот в результате того или иного события. Потому что подлинных пружин, мотивов, механизмов они не ведают. Вот. Но так как всех людей это занимает, а почему занимает? Потому что не знают самого главного замысла Божия. Потому что над этой всей политикой существует замысел и промысел Божий. И независимо ни от политиков, ни от денежных мешков, ни от воли народов совершается то, что угодно Богу. Так что Господь очень часто даже какие-то человеческие ужасные проступки все поворачивает таким образом, чтобы это было благо для людей. Наугад можно взять какой-нибудь такой исторический пример. Парадоксальный совершенно. Потому что если у историка спросить, у любого историка, русского, немецкого, американского, скажи, пожалуйста, кто является спасителем в середине 20 века Русской Православной Церкви? Этим спасителем является Адольф Гитлер. Парадокс? Парадокс. Был ли Гитлер христианином? Конечно, нет. Любой немец, который в то время жил в Германии, он это может подтвердить. А как здесь-то произошло? То, что на территории оккупированной Гитлер не препятствовал открытию храмов, и народ открыл 6 тысяч церквей. И это сподвигнуло Сталина заняться тем же. То есть даже Гитлер 10 тысяч открыл, это Сталин 6 тысяч. Сталин не успел, Гитлер превзошел его в этом. Они соревновались, у них было такое социалистическо-нацистское соревнование. Кто больше откроет церквей? И благодаря этому те священники, которых не успели расстрелять, их из всех лагерей собрали, они начали служить и начали рукополагать опять священников. Если бы не случилось вот этой Второй мировой войны, если бы Гитлер не напал на Россию, к концу 41 года на территории Советского Союза не осталось бы ни одной действующей православной церкви. Вот так народ поэтому давно заметил. что человек-то предполагает закрыть все церкви, а Бог располагает. Богу это было неугодно, и ничего не вышло. Хотя две самые могущественные силы, как теперь их именуют, тоталитарные, оба ненавидящие Христа, очень близкие по духу. Если сравнить искусство позднего сталинизма и позднего фашизма, оно совпадает. Ни специалист даже не отличит там скульптуру нацистской Германии от скульптуры развитого сталинизма. То есть это как будто из одной мастерской все вышло. Потому что одни и те же духи владели этими людьми, что, естественно, отражается и в искусстве. Вот. И вот Господь и говорит апостолу, что не ваше дело знать времена и сроки. Я вам говорю, нечто гораздо более важнее, чем какие-то политические вещи, чем восстановление царства Израиля. Потому что через 10 дней родится на земле Церковь Божия. Родится Церковь. И эта Церковь будете вы. Потому что на вас, вот таких еще не все до конца понимающих, сойдет благодать Святого Духа и вас просветит. Вы начнете понимать такие вещи, которые раньше были вам недоступны. Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». То есть ангелы дали обещание, что Господь таким же образом придет во второй раз. Опять, когда? Не наше дело знать времена и сроки. Еще Адаму перед изгнанием из рая было известно, Господь ему открыл, что придет Искупитель и его спасет. Сколько нужно было ждать? Тысяч лет, чтобы это случилось. Но это произошло. Когда будет вот этот последний день, когда Господь придет вновь во славе своей опять с небес на землю, мы это не знаем. Для этого должны совпасть очень много таких признаков. Но признак – это только симптом той ситуации, которая возникнет на земле. Но это тогда, когда, как святые отцы говорят, когда уже иссякнет поток людей, желающих прийти ко Христу. Потому что люди в силу потери самого главного ориентира в жизни, который как раз на небесах. Потому что каждый человек от рождения до смерти, он должен быть устремлен к небесам, чтобы также взойти на небо душою своей и упокоиться в Боге. Но, к сожалению, у людей возникают более мелкие задачи. Там финансовые, политические, национально-географические, там семейные, там собственное здоровье, там воспитание детей и так далее. Много-много таких земных задач, которыми человек, увлекаясь, погружается совсем и забывает о главной цели жизни. И вот Святая Церковь, это событие из земной жизни Христа Спасителя, этот последний день его пребывания на земле в теле, праздником соделало Вознесение. Для того, чтобы праздновать его, мы вновь и вновь вспоминали, в чем подлинный смысл нашего бытия? Куда должны быть устремлены быть наши взоры духовные? К чему мы должны стремиться? Вот. И не заниматься пустыми рассуждениями и осуждениями повлиять на который мы не можем никак. А вот есть задача, которая дана нам от Бога. Это задача устроения собственной души. И стяжания Святого Духа в свое сердце. Вот эта задача, она вполне посильна каждому человеку и как раз рассчитана по времени на то, чтобы именно на это потратить жизнь. И вот если мы это сумеем, тогда жизнь будет прожита не зря. А если даже мы в этой внешней жизни достигнем очень больших успехов, там, в политическом, в финансовом, в культурном, еще в любом, так сказать, плане. Но если душе своей при этом повредим, Господь говорит, ну какая тогда тебе в том польза? Потому что, к сожалению, наша земная жизнь, вот ее исторический путь и наше в нем участие, вещь, конечно, интересная, увлекательная, но весьма не главная и мифологизированная. Сколько миллионов людей погнались за этими мифами, которые создаются на земле, начинали им служить, тратили безумно на эту жизнь и приносили огромное несчастье народу. Потому что политика начинается там, где речь идет о миллионах людей. И также можно вред принести не только себе, а очень многим людям. А вот если человек занимается исключительно своей душой и в результате приобретает эту благодать Святого Духа, тогда что происходит? По слову преподобного Серафима, который на своем опыте это изведал, говорит, ты стяжи мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Без всяких созданий новых законов, без всяких нанотехнологий, без всяких, так сказать, укрепления там армии и так далее. Потому что все упирается всегда, даже в каких-то вещах, вроде бы напрямую не имеющие отношения к духовной жизни. А на самом деле прямое отношение. Потому что все человечество и вообще каждый отдельно взятый человек, в чем он нуждается? Он нуждается только в одном. Чтобы рядом с ним был хотя бы один хороший, порядочный человек. Но если растет преступность, если разрушаются семьи, если в армию некого призывать, то все разрушится само собой. При нашей огромной смертности в стране у нас еще миллион человек сидит в тюрьме. А еще нужно 300 тысяч, которые не сеют, не пашут, а их охраняют. А сколько энергии нужно потратить на обмундирование, на кормежку бесплатную всех этих несчастных людей. А представим себе, вот если бы нам бы это удалось воспитать из них не воров, грабителей, убийц, а честных тружеников. Представляете, у нас уже было 1 300 000 рабочих рук, молодых, хороших ребят, которые бы женились бы, которые родили бы по несколько детей. Не убивали бы себе подобных. Не пьянствовали, не наркоманили, не грабили. Может быть, на 1 000 000 человек понадобилось и меньше милиции. В Соединенных Штатах на 300 с лишним миллионов человек 700 тысяч полицейских. У нас на 140 миллионов 2,5 миллиона сотрудников милиции. И что? Очень у нас все так безопасно и спокойно? Да ничего подобного. Всем работы хватает и не успевают. Ну хорошо. А если тенденция будет продолжаться? Ну давайте 5 миллионов милиционеров. А какого они будут качества? Они что, будут такие все честные, такие порядочные, такие бескорыстные? За 3 рубля будут согласны день и ночь преступников ловить, да? Так? Откуда мы их возьмем? Их негде взять. Поэтому все будет перемешано. И уже сейчас начинает мешаться. Потому что перед тобой человек в форме, а ты не знаешь, а может он преступник. Совершенно безвыходная ситуация складывается. А что? Потому что все упирается только в духовное состояние человека. Это главное. Потому что можно создать замечательные законы, которые некому будет применять, неким будет это все осуществлять, некому будет за этим следить. Полное безумие, тупик. Все упирается только в одно. Какое количество нормальных, нравственных, воспитанных, работящих людей есть в стране? А откуда это происходит? Все думают, ага, мы будем сейчас в школе изучать Чехова, Льва Толстого, и в результате этого все люди будут хорошие, нравственные. Нравственность проистекает исключительно из религиозности. Источником нравственности является только вера и нравственный подвиг человека, его сознание, его желание взойти на небо, стать лучше. Это исключительно усилия религиозного свойства. Никакими запретительными мерами ничего этого не достигнешь. Поэтому Господь и создал церковь как соль, которая предохраняет мир от гниения. Даже если не все люди придерживаются христианского учения, но есть какая-то часть, для которых это важно, то тогда народ продолжает жить. Если же веры нет, то все начинает умирать. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее, быстрее. А потом уже приходит народ в совершенно такое в сатанинское состояние, когда действительно уже и на улицу не выйдешь, и замуж страшно выходить, потому что неизвестно, чем это кончится. И жениться, и уже взрослые начинают бояться детей. И вообще просто кошмар. И просить защиты не у кого. Потому что везде одинаковые алчные чиновники. Везде одинаковые полубандиты, милиционеры. Вот как определить? Все в форме. А какой из них порядочный, а какой из тебя будет деньги выжимать? Адвокаты, которые призваны тебя защищать, на самом деле у него задача в глазах стоит только слупить тебя побольше денег. Больше никакой. Всех интересует человек только с одной точки зрения. Сколько с него можно слупить денег? Хорошо, набрал много денег. Хочешь купить лекарство, оно фальшивое. Хочешь построить дом, он халтурный, разваливается. И так во всем. Покупаешь помидор, он отравлен. Въезжаешь в новую квартиру, там стены излучают какую-то гадость, нужно эту квартиру менять. Все, куда ни кинь, всюду клин. Потому что все упирается в бессовестность, в халтуру и в желание надуть друг друга. Так жить невозможно. Ни за какие деньги. Вот богатые люди нанимают там за очень большие деньги, за 2000 долларов, 3000 долларов няньку. Включают там телевизионную камеру скрытую и видят, что... А она, оказывается, издевается над детьми за такие деньги. Она не воспитывает, не любит никого. Чтобы найти няньку, за которую готовы люди 1000 долларов платить, приходится перебирать 50 человек. Чтобы найти женщину, который будет воспитывать маленького ребеночка и над ним не издеваться. И так во всем. Вот к чему можно прийти? А от чего это происходит? От того, что жизнь безблагодатна. И вот Господь этим праздником напоминает нам вот подлинный смысл бытия и подлинный смысл его жизни и подлинный смысл образования церкви. Потому что только изнутри церкви. Мы не только здесь научаемся, как бы надо бы нам бы жить, но нам еще и подается сила на осуществление этого. Потому что так теоретически учить, это, так сказать, не так уж трудно. Гораздо труднее самому сделать. Как на коньках кататься? Очень просто, надел ботинки, коньки, вот и поехал. Да. Все объяснил? Ну хорошо, поехали. А попробуй стать олимпийским чемпионом. Нет, это на это годы уйдут. Годы на что? Чтобы получить железную бляшечку, покрытую микронным слоем золота. На это годы. А как душу свою приобрести? Вот ты плохой, а теперь вот стань хорошим. Как это? Это очень трудно. Это очень трудно. И вот на это жизнь и дана. И поэтому даже если весь мир лежит во зле, мы с вами не должны так. Потому что мы крещенные люди. Нас Господь избрал из всех и дал нам веру. Веру не то, чтобы мы имели полное право пивка выпить на Вознесение. Нет. А для того, чтобы эта вера преображала нас и возводила на небо. Аминь.